Корякин. За спорт.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. Сергей Корякин с программой «За спорт». Я его соведущий Кирилл Зангалес. И у нас в гостях человек. Вы знаете, отдельно хочу сказать, есть много в России спортсменов. Есть много звезд. Но так, чтобы один человек ассоциировался со всем видом спорта в мире. Если ты говоришь Екатерина Гамова, я думаю, любой человек от младенца до пенсионера знает, что это волейбол. Катя, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Катя.
Очень приятно, что пришли. Мы переходим на «ты», договорились в гримерке, что будем на «ты». У нас всегда все по-свойски. Катя, спасибо большое, что пришла.
Спасибо вам, что пригласили.
Вот, и с удовольствием постараемся провести этот час. Скажи, пожалуйста, как в своем напряженном графике, или он у тебя сейчас не такой напряженный? Ну, расскажи, пожалуйста, как ты сейчас живешь?
Не, ну, безусловно, он не такой напряженный, как был, например, в спортивное время, в момент моей спортивной карьеры. Сейчас намного все спокойнее и размереннее, но все равно я стараюсь планировать свою неделю, так сказать, и выделять время для семьи, для ребенка, что-то делать по работе, и вот также приходить на интервью, на съемки, на...
Катя, у меня такой вопрос. Ты с детства выделялась уже среди сверстниц своим ростом, а к 11 годам твой рост составлял уже 172 сантиметра. Вот как вообще к этому относились сверстники? Дразнили?
Может быть? Нет, вот это вот, знаете, это уже не первый раз я слышу, что там к 11 годам я была 172, откуда это, кто и что взял, я на самом деле не знаю, но
ну
об
вот
этом
расскажи,
тоже,
расскажи,
да.
Наконец-то, правду.
Я не знаю, на самом деле, во сколько, какого роста я была к 11 годам, но понятно, что да, я была высокого роста, с самого раннего там детства, на всех детских фотографиях, даже с фотографиях детского сада я всегда стою или с краю самого, или рядом с воспитателем, чтобы как-то сильно не выделяться на фоне остальных детей. Ну, как жила? Как обычно жила? Как все обычные дети, просто до того момента, пока я не переросла просто вот там среднестатистических людей, да. Конечно же, меня дразнили. Мало того, что я была высокой, я была еще жутко худой. То есть, как бы, и спичка, и длинная, там, и не знаю,
ну, обидно еще. Же, на самом деле, обидно. Девочки особенно. Обидно, как-то хочется там что-то доказать, и не знаю. Но вот я вот представляю, знаю, что дети особенно, ну, не то, что все дети, они где-то злые чуть-чуть, вот, поддразнить. Как справлялась с этим?
Ну, в начальной школе у меня была подружка в классе. Очень замечательная у меня была школа, и класс, и учительница, я до сих пор помню, как ее зовут, вот, но была девочка тоже высокая, но при этом достаточно полненькая такая, и вот мы как-то с ней сгруппировались.
Сдружились, да.
Да, и тех, кто нас обижал или как-то обзывал, мы с ней вдвоем зажимали в углу и давали таких пинков и тумаков. Но это было детство, это была начальная школа. Потом, конечно же, стало намного сложнее, потому что переходный возраст, да, какие-то внутренние еще переживания и проблемы. Но мне помог спорт, безусловно. Особенно в тот момент, когда я переехала из Челябинска в Екатеринбург, в знаменитую Ралочку, и когда я оказалась просто... То есть в Челябинске я была одна такая, да, а приехав в Уралочку, я поняла, оказалось...
Оказывается, мир-то другой.
Да, что все такие, поэтому, конечно же, и отношение к себе, и ко всему поменялось только в лучшую сторону.
Катя, я всю жизнь проработал почти в баскетбольной журналистике, можно сказать, это моя вторая жизнь. А правда, что ты сначала занималась баскетболом, и у тебя был большой выбор, потому что мама же, она играла в баскетбол, а тетя... играла в волейбол.
Ну, тетя была тренером?
Да, но, наверное, все равно играла. Где-то когда-то она играла, да? И вот этот выбор между баскетболом и волейболом, он у тебя стоял или было все изначально ясно?
Нет, там немножко было по-другому. Я пошла на одну тренировку по гандболу, потому что в школе, в которой я училась, спортивный класс был с уклоном гандбола. К тому моменту я уже достаточно серьезно занималась волейболом, но тренеры, понятно, что они работали в одной спортивной школе, да, они друг друга знали. Соответственно, этот тренер по гандболу знал мою тетю, у которой я тогда занималась. И он просто ее уговорил, чтобы она мне разрешила пойти на тренировку по гандболу. Она сказала, что я не запрещаю, она может идти и выбирать любой вид спорта, который ей нравится. Вот, поэтому я сходила на одну тренировку по гандболу. Мне это жутко не понравилось, потому что там все бегают. Бегать я не любила и не люблю до сих пор. Поэтому, когда мамина тренер по баскетболу, стала звать меня в баскетбол, я в баскетбол даже уже и не пошла.
А, вот так вот, потому что вот тоже разные мнения ходят,
да, мнения,
что ты начинала заниматься баскетболом. А с девчонками-баскетболистками вообще сводила жизнь вот так вот?
Нет, нас как-то вообще не пересекались мы на самом деле, ни с баскетболистками, ни баскетболистами, ну, может быть, только на Олимпийских играх, но это раз в 4 года, то есть поэтому.
А это правда, что свой первый профессиональный контракт с челябинским «Метаром» ты заключила в 14 лет?
Да, мне не было еще 15 лет, и я заключила в 14 лет контракт, там, по-моему, на 5 лет был.
Ничего себе,
и солидно. Уже, да, играя еще в детской спортивной школе, я уже получала зарплату.
Ну, вообще, это удивительно, это получается 94-й год, такие трудные для страны, времена. Ну, только сломался союз, как бы, и уже, получается, ты и маме помогала, и уже чувствовала некую самостоятельность. А не помнишь первую зарплату свою?
Я не помню, но я помню, что моя мама уже в тот момент, насколько я помню, уволилась с завода, потому что не платили зарплату как раз на предприятии.
Да, времена какие-то были мрачные.
Да, тяжелые, вот, что позволяло, в принципе, нам жить на мою зарплату.
Но это же очень... На самом деле, вот здесь-то и уверенность. Вот тут и детям-то стоило подумать, кто спичка, да, кто не спичка.
А кто не спичка,
да. Потому что, ну, извини меня, девочки в 14 лет или в 15 лет уже содержать семью. Ты вообще чувствовала свою, ну, крутость, значимость? Тебе было тогда это приятно? Или ты просто делом любимым занималась?
Я, на самом деле, об этом не думала, не акцентировала как-то на этом, да. То есть как-то это... шло параллельно со мной, скажем так. Я делала свое дело, я тренировалась, мне это нравилось. У меня были какие-то небольшие мечты там, на определенный отрезок жизни. Вот, поэтому, а это было таким, знаете, приятным дополнением для меня и для моей семьи. Вот, я хорошо помню, что деньги мы хранили под матрасом, потому что в банках было тогда хранить небезопасно, да, а дома всегда была бабушка, поэтому... И мама всегда говорила, что, ну, ты знаешь, где лежат деньги, и если тебе нужно, ты можешь всегда их взять, это твои деньги, то есть, как бы, распоряжаться... Да, распоряжаться я ими могла. И я помню, что однажды на тренировке стояла я на остановке, ждала автобус, и подошел какой-то тренер по баскетболу, причем такой взрослый, по-моему, команды, и стал нас с мамой уговаривать пойти играть в баскетбол.
Ну, понятное дело, где же такого, центрового
чтобы вот все, что вот как бы такая вот рост, такая перспектива такая. И вот он нас долго-долго говорил, мы ему говорили, нет, что мы занимаемся, я занимаюсь волейболом, и он все пытался как-то уговорить. В итоге мы не выдержали, и мама сказала, говорит, послушайте, у нее контракт. Он говорит, какой контракт? А сколько ей лет? Он говорит, 14. Он говорит, а что такое бывает?
На самом деле, именно для Советского Союза и постсоюза это нонсенс, потому что в 14 лет я мало знаю спортсменов, а может, их просто и не было.
Ну, у меня в связи с этим следующий вопрос, что это правда, что в 98-м году ты подписала контракт с «Уралочкой» уже на 15 лет?
Ну, был сначала подписан на 10 лет, и после какого-то определенного времени он был продлен еще на 4 года. То есть в общей сложности получилось 14 лет.
Но это тоже удивительно, потому что мне сразу вспоминается история большой ошибки одного из величайших баскетболистов. Это Скотти Пиппен. У него был, вот я в связи с этим тоже вопрос, у него была такая перспектива. Либо надолго, но стабильно, либо выстрелить, получить зарплату новичка в NBA, как это сделал Джордан, минимальную зарплату, а потом пересмотреть свой контракт уже... Боюсь это сказать, на десятки, а может, на сотни миллионов долларов. Пиппен совершил ошибку, а в NBA все четко. Заключил контракт, уже... с корабля уже никуда не денешься. И как это глупо не звучит, но второй самый эффективный и лучший игрок лиги получал самую маленькую зарплату в Чикаго Буллс. Вот такой, удивительный факт. Вот понятно, что в волейболе, особенно в женском, это другие деньги. Понятно, что можно было договориться с «Уралочкой», но... А не пугала такая вообще перспектива таких долгосрочных отношений? Или просто не думалось тогда об этом?
Ну, слушайте, смотря о чем думать, попадая в лучший клуб страны, с возможностью попасть и играть за сборную страны, да, это такие большие перспективы открываются. И когда тебе говорят, что это нормально, что у нас у всех, у девочек такие контракты, да, то есть как бы ты не видишь ничего лучшего для себя там, в этой стране никакого клуба. Понятно же, что время потом менялось, и менялись финансовые какие-то составляющие в клубах, и спустя какое-то время получилось так, что мы поняли, что игроки сборной получают намного меньше, чем игроки, которые в сборной не играют, но играют, например, в другом каком-то клубе. То есть и для нас это было очень удивительно и неприятно.
Ну, это часто так бывает, не только в волейболе.
Но мне кажется, что здесь и логично, что в России это можно было как-то пересмотреть, наверное, да, со временем. Я почему NBA привел? Там уже все, подписал бумагу, ты с подводной
лодки. Не, ну мне пришлось пересматривать, как сказать, пересматривать, разрывать свой контракт в судебном порядке. А вот, поэтому такой был тоже непростой путь, и стоял вопрос о том, что, может быть, в тот момент я могла бы вообще завершить свою карьеру. Потому что вариант возвращаться обратно в клуб «Уралочку» я для себя уже не рассматривал.
А что это за история, когда Николай Карполь в состав вашей делегации на чемпионате мира в Японии включил тебя в роли тренера?
Я была молодым перспективным игроком. Понятно, что пробиться там в основной состав мне было сложно.
Ну, можно же просто позвать как такую моральную поддержку.
Ну, просто моральную поддержку.
Это, видимо, 18 лет себе, да, получается?
Да, мне исполнилось 18 лет. Я играл за третью команду «Уралочки», потому что как раз тоже шел договор о том, чтобы я перешла из Челябинска в Екатеринбург, потому что там был контракт. Угу. Ну, то есть какие-то такие моменты. Поэтому я играла за третью «Уралочку», ее называли как молодежную сборную, и я могла играть там в любом статусе, даже будучи с контрактом с Челябинском. Вот, поэтому Николай Васильевич таким образом... это вообще было поощрение для меня, поездка на чемпионат мира.
Вообще удивительная история, я тоже не припомню ни с одним спортсменом, то есть если брать наши командные виды спорта, я не припомню, что взяли... молодого игрока в качестве тренера. Это история.
Ну, это просто, знаете как, для того, чтобы просто была возможность мне приехать на чемпионат мира.
Ну, тем не менее, просто... не, ну, хорошо, официально. Просто тут у нас, мы же не просто так этот вопрос подготовили. Сейчас тебя попытаемся удивить. Сергей продолжит. У него есть более уникальная история. То есть, если ты стала официально тренером в 18 лет, как ты думаешь, во сколько лет Сергей стал официально тренером? И тренером кого? Вот попробуем тебе, вот просто, вот, просто не задумываясь, ну, возраст скажи.
Ну, я не знаю, во сколько, но если мы, обсуждая сейчас гримерные, да, говорили о том, что Сергей общается близко с Карповым, да, то, наверное...
Ну, неплохой,
Карпов хороший вариант,
да, там трудный вариант, там фамилию не так просто назвать. Вот сколько лет, скажи, и дальше Сергей...
Ну, лет 19.
Не, ну, вот. Не, в 19-е я уже...
Нет, тут просто шахматы чуть специфически, я передаю слово Сергею, но я сразу отвечу, что Сергей стал тренером в...
В 12 лет.
А, было... в 12.
Да, ну, меня пригласил вот тогда вот мой товарищ, скажем так, на тот момент отобрался в финал чемпионата мира, и в этот момент у него до финала было несколько недель, и он меня позвал как тренером по тактике, и мы с ним... так чуть-чуть позанимались, и в итоге он стал чемпионом мира, но потом уже не будем
там, да, интереснейшая история, насколько вот я слышу, Сергей же, он влетит время, вот мы как болельщики, читатели, история, что Сергей с ним сыграл, приехал Руслан Пономарев, который играет матч на первенство мира. Просто в свое время, коротко расскажу, ФИДЕ раскололась, была профессиональная шахматная лига, где играл Каспаров со своими конкурентами, там их было не так много. А по официальной версии ФИДЕ разыгрывался второй чемпионат. Он считался не самым сильным, но это официальное звание. То есть Сергея пригласили на официальный матч за мировую корону. И вот претендент на эту мировую корону поиграл с Сергеем в блиц. И сказал, что 12 лет, какой-то парень фантастический.
Не, ну мы, конечно, были знакомы, но тем не менее, вот когда мы сыграли, он действительно так проникся, позвал меня на сборы, и там мы уже прям занимались.
Да,
и
Сергей отвечал за дебют конкретно, если не ошибаюсь.
Ну да, да, за французскую, в которой он как раз выиграл. А потом вот это было уже ровно 20 лет, как прошло в Москве, как я как будто бы вчера это помню, во Дворце съездов был матч.
Более того, значит, когда Сергей... Есть такие кадры, Сергей совсем маленький, и у него вот такой ребеночек сидит, у него журналисты такие, телекамеры спрашивают, ну, вот ты попал к Пономареву, стал секундантом чемпиона мира, какая у тебя следующая цель? Ну, что там Сергей сказал? Ну, конечно же, обыграть Руслана Пономарева и стать чемпионом мира.
Так, ну ладно, это мы отвлекаемся, не будем забывать.
Да, расскажи тогда про Токио. Вот только что мы говорили, что Япония фантастическая. Я так понимаю, если ты была там раз 10, то это была первая твоя поездка?
Это была первая моя поездка, да. И, конечно, меня поразило с самых первых минут. С того момента, как я, знаете, вышла из самолета. То есть совершенно другая какая-то, не знаю, вселенная, если можно так назвать, да, не похожие на Европу, совершенно другие люди, что-то новое, космическое, необъяснимое. Ну, конечно, Япония одна из любимых моих стран, в которые я с большим удовольствием хочу вернуться и привезти туда своего супруга и ребенка.
А сам волейбол, как сама атмосфера чемпионата мира?
Ну вот я могу сказать, что волейбол был одним из таких ведущих видов спорта в Японии в то время, когда вот я первый раз приехала, то есть 98-й год, и до этого. Потом, конечно, немножко интерес подугас, но при этом, конечно, были всегда, особенно вот если финальные матчи, финальные серии, если играет японская команда, то это огромные полные стадионы болельщиков. И, конечно же, есть толпы фанатов, которые ездят прям вот за спортсменами разных стран по разным турнирам.
Как сборная сыграла тогда, и как тебе сама вот это вот чувство национальной команды? Вот ты к ней подходила уже, ты была вот еще несколько шагов, а ты там.
Я даже не думала на тот момент о чувствах, о том, что я нахожусь в национальной команде. Меня больше, конечно, потрясло то, что я впервые увидела, как играют команды Кубы и Китая. То есть для меня это было такое вот что-то невероятное, когда ты вживую видишь ведущих игроков и команд мира, которые вот-вот у тебя вот буквально там в 3-5 метрах.
Легенды.
Да, легенды, и показывают такой фантастический волейбол, которого ты до этого просто не мог наблюдать даже нигде.
Такой вопрос. Вот по мнению у многих болельщиков и специалистов, вот твой лучший матч в жизни — это финал чемпионата мира 2010 года против Бразилии.
Опять-таки в Токио.
В Токио, да. Феноменальные 35 очков, из которых 8 решающие пятой партии и титул самого ценного игрока турнира. Вот согласна с этим, что это самые?
Я не думала на самом деле. Ну, матчей столько много, что, не знаю, ну, один из лучших матчей точно.
Угу.
То есть я с этим соглашусь, но сказать, что это прям самый лучший матч, ну,
а какие еще матчи можешь отметить?
Не знаю. Много их, если так вот покопаться. Ну, я как бы не думаю об этом, поэтому это точно один из лучших.
Кать, ну смотри, Бразилия, она... Я даже не могу аналог в другом виде спорта провести, потому что для вас, наверное, это был самый принципиальный соперник, наверное, все-таки второй Китай. И... по-разному все складывалось. Вот ты знаешь, не поверишь, если мы сегодня первый раз увиделись, познакомились, то первый раз я тебя увидел на площадке в Афинах в 2004 году. Это была феноменальная игра. Сейчас, как стоит у меня перед глазами этот матч, если, в принципе, закрыть глаза и вспомнить те матчболы, вот это вообще вот ты вот вспоминаешь, уже ощущений нет таких, потому что для меня это какая-то фантастика. Сколько вы матчболов тогда отыграли? 6?
5? Да, 5. 5 матчболов было. 24-19 мы проигрывали.
Вот мне интересно, вот мне интересно просто спросить, как это? Знаем, что в волейболе фактически, ну, в мужском-то уж точно, подача — это фактически проигранная при хорошей игре соперника, это потеряно. Отыграть 5 матчболов в полуфинале против бразильянок, я не знаю, как ты уснула тогда? Что чувствовали девчонки? Что говорил Карполь тогда? И как было настроиться на финал? Ну, и я потом скажу, почему я эту мысль так лоббирую, именно полуфинальную.
Ну, 24-19 мы подаем. У нас на подаче стояла Лиза Тищенко. И понятно, что такой очень ответственный момент, потому что ты теряешь подачу, все, матч заканчивается. До свидания.
Ну все, конечно, да.
Поэтому, когда я потом спрашивала, мы ее спрашивали, Лиза, как? Она говорит, я...
Что это было?
Да,
это надо
говорю,
пять
как?
Подряд, надо подать пять раз.
Она говорит,
подряд.
Я подавала и думала, лишь бы переплюнуть,
да?
Как у нас говорят. Вот, переплевывала она достаточно удачно, вот, но это психология, на самом деле, потому что так получилось, что основной игрок Бразилии, которая нам всю игру там забивала, и мы ее никак не могли остановить, она по сути, подарила нам концовку той партии и, соответственно, дала возможность нам отыграться и в пятой партии тоже. Потому что то, сколько она набила в аут, мне кажется, она за весь турнир столько не набила. Поэтому это психология.
Ну, мы часто, Кирилл, так, слушаем вот здесь спортсменов, которые приходят, и они очень часто рассуждают, что именно очень важна психология.
Да вот в том-то и дело, что мне интересно, сколько я смотрел великих полуфиналов, ну, например, взять для примера, играл Dream Team с Леброн Джеймсом в 2006 году против сборной Греции. Порядком греки побили, все, была эйфория, они выходят в финал на Испанию, и у Испании ломается их лучший игрок Пау Гасоль. Все, казалось, греки на этом кураже. Сколько они говорили потом с греческими баскетболистами, полное опустошение было после этой победы. Они вышли, они минус 20 проиграли испанцам, на которых никто не ставил. Вот тут у меня этот вопрос. Если честно, поплакал я в финале после Китая, прям было так обидно. Это потом и с Карполем. Есть такой в Афинах греческий ресторан Садко. Поехали. Горе, как бы, забивать. Вот, был такой Сергей Викторович Чернов, если помнишь, президент Федерации баскетбола был, вот он дружил с Карполем, был Шабтай Колманович тогда такая, была банда, вот еще русское представительство, мы сидели, Карполь, конечно, сокрушался. Вот скажи, ты только что говорил о психологии, обыграть Бразилию так круто. Ну, понимаю, вы бы проиграли Китаю 0-3. Можно было понять, вы все силы оставили с Бразилией, как та сборная Греции оставила все силы с Dream Team, баскетбольно обыграть Америку, но вы же вели 2-0.
Ну, вот, во-первых, я перебью.
Да, да, это же феноменально. Вести 2-0, вот один шаг в олимпийские чемпионки, все.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что когда нас туда, когда нас провожали на эти Олимпийские игры, там, за нашей спиной все говорили, ну, если до шестого места дойдут, то
очень
это
странно.
Будет очень
такая
хорошо.
Такая хорошая команда была.
Ну, на самом деле было очень много проблем, и если мы посмотрим по составу, то у нас, например, Женя Артамонова, Женя Эстес, один из ведущих игроков сборной, она у нас стояла вообще на замене, потому что она была травмирована. Лиза Тищенко, как раз вот про которую я говорила, она в мае месяце ей прооперировали оба колена, и, конечно же, восстановиться в полном объеме она не могла к Олимпийским играм. Не взяли по каким-то причинам Анастасию Беликову, которая приехала с Гран-при перед Олимпиадой в статусе лучшего блокирующего. То есть это вот такие какие-то вот... такие факторы, которые, я думаю, что повлияли на общий конечный результат. Но то, что мы отдали все, ну, хватило, видимо, только на две партии в финале.
Ну, конечно, сборная Китая тоже феноменальная. Непонятно,
конечно,
откуда у них вот именно так развит именно женский волейбол, потому что, как ни посмотри, китаянки всегда в призах. Но, на самом деле, смотря вот на тебя, вот я еще раз кадры перед интервью готовился, посмотрел, как ты рыдала после этого финала. Я даже не представляю, насколько опустошение, насколько вот
обидно.
Она близость вот этой победы.
Обидно. Безусловно, обидно, когда вот-вот, и ты уже думаешь, что ну вот, неужели? А что такое может быть? И какое-то такое, знаете, и боишься в это поверить даже, и боишься это спугнуть, и как-то, ну это такой спектр эмоций таких, которые... накрывает полный энд.
У нас через 40 секунд будет переход на новости, небольшая пауза. Мы обязательно поговорим о Карполе. А что вот он сказал вам после финала? Вот нашел какие-то слова? Что он сказал?
Я очень хорошо помню. Я помню, что он мне сказал, я помню, что я ответил.
Скажи, пожалуйста, скажи, вот как раз у нас есть время.
Он сказал, что... Он так похлопал меня по плечу как раз в тот момент, когда я плакала, и он сказал, что ну ничего-ничего, будет еще у тебя Олимпиада. Ну, я так, мягко говоря, сказала, какая нафиг еще Олимпиада.
Ну, наверное, вот на этой ноте мы прервемся, обязательно поговорим о Карполе после новостей. Еще у нас есть много интересных тем. До встречи, а сейчас выпуск на Радио Спутник.
Корякин. За спорт.